Джон Уиндем. День триффидов. Глава первая. Начало конца. Если день начинается воскресной тишиной, а вы точно знаете, что сегодня среда, значит, что-то неладно. Я ощутил это, едва проснувшись. Правда, когда мысль моя заработала более четко, я засомневался. В конце концов, не исключалось, что неладное происходит со мной, а не с остальным миром, хотя я не понимал, что же именно. Я недоверчиво выжидал. Вскоре я получил первое объективное свидетельство. Далекие часы пробили, как мне показалось, 8. Я продолжал вслушиваться, напряженно и с подозрением. Громко и решительно ударили другие часы. Теперь уже сомнений не было. Они размеренно отбили 8 ударов. Тогда я понял, что дело плохо. Я прозевал конец света. Того самого света, который я так хорошо знал на протяжении 30 лет. Прозевал по чистой случайности, как и другие уцелевшие, если на то пошло. Так уж повелось, что в больницах всегда полно людей, и закон вероятности сделал меня одним из них примерно неделю назад. Легко могло получиться, что я попал бы в больницу и 2 недели назад. Тогда я не писал бы этих строк. Меня вообще не было бы в живых. Но игрою случая я не только оказался в больнице именно в те дни, но притом еще мои глаза, да и вся голова, были плотно забинтованы. И кто бы там ни управлял этими вероятностями, мне остается лишь благодарить его. Впрочем, в то утро я испытывал только раздражение, пытаясь понять, что за чертовщина происходит в мире. Потому что за время своего пребывания в этой больнице я успел усвоить, что после сестры-хозяйки часы здесь пользуются самым большим авторитетом. Без часов больница бы просто развалилась. Каждую секунду по часам справлялись, кто когда родился, кто когда умер, кому принимать лекарства, кому принимать еду, когда зажигать свет, когда разговаривать, когда работать, спать, отдыхать, принимать посетителей, одеваться, умываться. В частности, часы предписывали, чтобы меня начинали умывать и приводить в порядок точно в 7:58. Это было одной из главных причин, по которой я предпочел отдельную палату. В общих палатах эта канитель начиналась зачем-то на целый час раньше. Но вот сегодня часы разных степеней точности уже отбивали по всей больнице 8, и тем не менее ко мне никто не шел. Я терпеть не могу обтирание губкой. Процедура эта представлялась мне совершенно бессмысленной, поскольку проще было бы водить меня в ванную. Однако теперь, когда губка так запаздывала, мне стало не по себе. Помимо всего прочего, губка обыкновенно предшествовала завтраку, а я чувствовал голод. Вероятно, такое положение огорчило бы меня в любое утро, но сегодня, в эту среду 8 мая, должно было произойти особенно важное для меня событие, и я вдвойне жаждал поскорее разделаться со всеми процедурами. В этот день с моих глаз собирались снять бинты. Я не без труда нащупал кнопку звонка и задал им трезвону на целых 5 секунд, просто так, чтобы дать им понять, что я о них думаю. В ожидании возмездия, которое неминуемо должна была повлечь за собой такая выходка, я продолжал прислушиваться. И тогда я осознал, что тишина за стенами моей палаты гораздо более странная, нежели мне показалось в начале. Это была более глубокая тишина, чем даже по воскресеньям, и мне снова и снова пришлось убеждать себя в том, что сегодня именно среда, что бы там ни случилось. Я никогда не был в состоянии объяснить себе, почему учредители госпиталя Святого Меррина решили воздвигнуть это заведение на перекрестке больших улиц в деловом квартале и тем самым обрекли пациентов на вечные терзания. Правда, для тех счастливцев, чьи недуги не усугублялись ревом и громом уличного движения, это обстоятельство имело те преимущества, что они, даже оставаясь в постелях, не утрачивали, так сказать, связи с потоком жизни. Вот громыхают на запад автобусы, торопясь проскочить под зеленый свет. Вот поросячий визг тормозов и залповая пальба глушителей удостоверяют, что многим проскочить не удалось. Затем стадо машин, дожидавшихся на перекрестке, с ревом и фырканьем устремляется вверх по улице. Время от времени имеет место интерлюдия. Раздается громкий скрежещущий удар, вслед за которым на улице образуется пробка. Ситуация в высшей степени радующая человека в моем положении, когда он способен судить о масштабах происшествия исключительно по обилию вызванной этим происшествием ругани. Разумеется, ни днем, ни ночью у пациента святого Меррина не было никаких шансов вообразить себе, будто обычная жизнь прекратила течение свое, потому только что он, пациент, временно выбыл из игры. Но этим утром все изменилось. Необъяснимо и потому тревожно изменилось. Не громыхали колеса, не ревели автобусы, не слышно было ни одного автомобиля. Ни тормозов, ни сигналов, ни даже стука подков. На улицах еще время от времени очень редко появлялись лошади. И не было слышно множественного топота людей, обычно спешащих в это время на работу. Чем дольше я вслушивался, тем более странным все представлялось и тем меньше мне нравилось. Мне кажется, я слушал минут 10. За это время до меня 5 раз донеслись неверные шаркающие шаги, 3 я услыхал в долине членораздельные вопли и 1 истерический женский плач. Не ворковали голуби, не чирикали воробьи, ничего, только гудел в проводах ветер. У меня появилось скверное ощущение пустоты. Это было то самое чувство, которое охватывало меня в детстве, если я начинал фантазировать, будто по темным углам спальни прячутся призраки. Тогда я не смел выставить ногу из страха, что кто-то протянется из-под кровати и ухватит меня за лодыжку. Не смел даже протянуть руку к выключателю, чтобы кто-то не прыгнул на меня, едва я пошевелюсь. Теперь мне снова пришлось бороться с этим ощущением, как я боролся с ним когда-то ребенком в темной спальне. Просто поразительно, какие мы еще дети, когда дело доходит до испытаний такого рода. Оказывается, древние страхи все время шагали рядом со мной, выжидая удобного момента. И вот этот момент наступил. И все потому только, что мои глаза закрыты бинтами, и прекратилось уличное движение. Я взял себя в руки и попробовал рассуждать логически. Почему прекращается уличное движение? Обычно потому, что улицу перекрывают для ремонтных работ. Все очень просто. В любой момент на сцене могут появиться пневматические молотки, которые внесут разнообразие в слуховые впечатления многострадальных пациентов. Но у логики есть один недостаток. Она не останавливается на полпути. Она немедленно подсказала мне, что шума уличного движения нет даже вдали, что не слышно ни гудков электричек, ни сирен буксиров. Не слышно было решительно ничего, пока часы не начали отбивать 9:15. Искушение посмотреть, бросить всего-навсего один взгляд краешком глаза, не больше, просто составить какое-то представление о том, что же, черт побери, происходит, было огромно. Но я обуздал его. Во-первых, легко сказать «бросить один взгляд». Для этого мне пришлось бы не просто приподнять повязку, а размотать множество прокладок и бинтов. Но что самое важное, я боялся. После недели полной слепоты не вдруг наберешься храбрости шутить шутки со своим зрением. Правда, снять с меня бинты было решено именно сегодня, но это собирались сделать при специальном сумеречном свете, причем мне разрешили бы остаться без бинтов лишь в том случае, если бы обследование показало, что с глазами у меня все в порядке. Я не знал, в порядке ли мои глаза. Могло оказаться, что зрение испорчено, или что я вообще ослеп. Я ничего не знал. Я выругался и снова нажал на кнопку звонка. Это доставило мне некоторое облегчение. Никто, по-видимому, звонками не интересовался. Во мне поднималось раздражение, такое же сильное, как тревога. Унизительно, конечно, пребывать от кого-то в зависимости, но куда более скверно, когда зависеть не от кого. Терпение мое истощилось. Необходимо что-то предпринять, решил я. Если я заору в коридор и вообще начну скандалить, то кто-нибудь обязательно явится хотя бы для того, чтобы обругать меня. Я отбросил простыню и вылез из кровати. Я ни разу не видел своей палаты, и хотя на слух я довольно точно представлял себе, где находится дверь, найти ее оказалось вовсе непросто. Несколько непонятных и ненужных препятствий встретились мне на пути. Я ушиб палец на ноге и ободрал голень, но мне удалось пройти через палату. Я высунул голову в коридор. «Эй!» — закричал я. «Дайте мне завтрак! В палату 48!» Секунду стояла тишина. Затем послышался рев голосов, вопивших одновременно. Казалось, их были сотни, и нельзя было различить ни единого слова. Как будто я включил запись шума толпы, причем толпы, настроенной очень воинственно. У меня мелькнула дикая мысль, что, может быть, меня, пока я спал, переправили в дом умалишенных, что здесь не госпиталь святого Меррина. Эти голоса просто не могли принадлежать нормальным людям. Я торопливо захлопнул дверь, чтобы оградить себя от этого столпотворения, и ощупью вернулся на кровать. В этот момент кровать представлялась мне единственным безопасным и спокойным местом во всем жутком мире. И словно в подтверждение этого, в палату ворвался новый звук, и я замер с простыней в руках. С улицы донесся вопль, дикий и отчаянный, от которого кровь застыла у меня в жилах. Он повторился трижды, и когда он затих, мне все еще казалось, что он звенит в воздухе. Я содрогнулся. Я чувствовал, как щекочут мой лоб под бинтами струйки пота. Теперь я знал, что происходит нечто страшное. И я не в силах был больше выносить одиночество и беспомощность. Я должен был знать, что вокруг меня происходит. Я поднял руки к бинтам, мои пальцы коснулись булавок, и тут я остановился. А что если лечение было неудачным? Что если я сниму бинты и окажется, что я слепой? Тогда будет еще хуже. Во сто крат хуже. Я уронил руки и лег на спину. Я злился на себя и больницу, и я произнес несколько глупых, беспомощных ругательств. Вероятно, прошло некоторое время, прежде чем я вновь обрел способность рассуждать последовательно. Я вдруг осознал, что снова ищу возможность объяснения происходящему. Объяснений я не нашел. Зато я окончательно убедился, что сегодня среда, какая бы там чертовщина ни происходила. Ибо вчерашний день был весьма примечателен, и я мог поклясться, что после него прошла всего одна ночь. В хрониках вы прочтете, что во вторник, 7 мая, Земля в своем движении по орбите прошла через облако кометных осколков. Вы можете даже поверить в это, если вам угодно. Ведь поверили же миллионы людей. Возможно, так оно и было в самом деле. Я не могу привести доказательства, ни за, ни против. Я не был в состоянии увидеть, что происходило, но у меня есть на этот счет кое-какие мысли. По-настоящему я знаю только то, что я провел вечер в кровати, выслушивая свидетельства очевидцев о небесном явлении, которое было провозглашено самым поразительным в истории человечества. Между прочим, пока оно не началось, никто ни слова не слыхал о предполагаемой комете или об ее осколках. Не знаю, для чего понадобился радиорепортаж об этом, когда и так все, кто мог ходить, ковылять на костылях и передвигаться на носилках, были под открытым небом или возле окон, наслаждаясь зрелищем самого грандиозного из здоровых фейерверков. Тем не менее, радиокомментатор болтал, не умолкая, и это с особенной силой заставляло меня почувствовать, как это тяжко быть слепым. Я решил, что если лечение окажется неудачным, я лучше покончу с собой. Днем в выпусках сообщалось, что предшествующей ночью в небе над Калифорнией наблюдались какие-то яркие зеленые вспышки. В Калифорнии обычно происходит столько всякой всячины, что вряд ли кто-нибудь принял это сообщение всерьез. Однако сообщения продолжали поступать, возникла версия о кометных осколках, и эта версия восторжествовала. Из всех районов Тихого океана приходили описания ночи, озаренной блеском зеленых метеоров. В описаниях говорилось: «Метеоры падают такими обильными потоками, что кажется, будто само небо крутится вокруг нас». Да так оно и должно было быть, наверное. По мере того, как линия ночи передвигалась к западу, яркость зрелища отнюдь не ослабевала. Отдельные зеленые вспышки стали видны еще до наступления темноты. Диктор, комментировавший это явление в шестичасовом выпуске вечерних новостей, заметил, что оно создает помехи радиоприему на коротких волнах, но что на средние волны, на которых ведется настоящая передача, и на телевидение оно влияние не оказывает. Он назвал это явление потрясающей картиной и настоятельно советовал не упустить случая полюбоваться ею. Он мог бы не затруднять себя советами. Потому как взбудоражены были все в больнице, я мог судить, что случая полюбоваться потрясающей картиной не упустит никто, кроме меня. И словно мне мало было болтовни диктора, просвещать меня сочла своим долгом также и нянечка, которая принесла мне ужин. «Небо просто кишит падучими звездами», — сказала она. «Все они зеленые и яркие, от них лица такие страшные, как у мертвецов. Все на улицах, там сейчас светло, как днем, только что цвет другой. Иногда падают такие большие звезды, что глазам больно. Волшебное зрелище. Говорят, раньше никогда такого не было. А жалко, что вам нельзя этого видеть, правда?» «Правда», — сказал я несколько резко. «Мы во всех палатах подняли шторы. Все больные смотрят», — продолжала она. «Если б не эти бинты, вы бы все увидели прямо отсюда». «О», — сказал я. «А на улице видно еще лучше. В парках и в Хите, говорят, собрались тысячи людей. Стоят и глядят. И на всех плоских крышах тоже люди. Все смотрят вверх». «Не слыхали, сколько это будет продолжаться?» — терпеливо спросил я. «Нет, не слыхала. Говорят, правда, что сейчас они уже не такие яркие, как в других местах. Только знаете что? Даже если бы вам сегодня сняли эти бинты, смотреть все равно не разрешили бы. Глаза сначала надо будет беречь, а некоторые звезды такие яркие, они... Ух!» «Что ух?» — спросил я. «Какая сейчас была яркая! Вся палата сделалась зеленой! Право, так жалко, что вам нельзя этого видеть!» «Действительно», — согласился я. «А теперь, милочка, ступайте отсюда». Я попробовал слушать радио, но оно издавало все те же ухи и ахи вперемешку с пошлыми благоглупостями о величественном зрелище и уникальном явлении. И так было, пока у меня не появилось ощущение, будто для всего мира дается бал, на который не пригласили только меня одного. Выбора у меня не было, так как в больнице радио передавало только одну программу. Хочешь — слушай, хочешь — нет. Через некоторое время я стал догадываться, что спектакль пошел на убыль. Диктор посоветовал всем, кто еще не видел, немедленно пойти и увидеть, чтобы не жалеть потом всю жизнь. Основная идея состояла, видимо, в том, чтобы убедить меня, что я упустил ту самую возможность, ради которой родился на свет. В конце концов, мне это надоело, и я выключил радио. Последнее, что я слышал, было сообщение о том, что зрелище быстро идет к концу, и что мы, вероятно, через час-другой выйдем из зоны обломков. Все это происходило вчера вечером. В этом не было никакого сомнения. Прежде всего, случись это раньше, я был бы куда более голоден, чем сейчас. Ладно, но что же тогда все это значит? Неужели вся больница, весь город праздновали эту ночь так, что до сих пор не могут очухаться? Тут рассуждения мои были прерваны хором часов, близких и далеких, которые начали отбивать 9. В третий раз я принялся терзать звонок, и пока я лежал в ожидании, мне послышалось, будто за дверью кто-то возится. Это было что-то вроде всхлипываний, шуршаний, шарканий, время от времени заглушаемых отдаленными криками. Но в палату ко мне никто не вошел. К этому времени мне было уже совсем плохо. Жуткие детские фантазии вновь овладели мною. Я напряженно ждал, что вот-вот отворится невидимая дверь, и чудовищные призраки обступят меня. Я не был даже уверен, что кто-то или что-то не находится уже здесь, рядом, и не крадется неслышным шагом через палату. Не могу сказать, что я вообще подвержен подобным штукам. Во всем виноваты проклятые бинты у меня на глазах и страшные крики в коридоре, отозвавшиеся на мой зов. Мною овладели призраки, а когда призраки овладевают человеком, сладить с ними трудно. Их уже не прогонишь веселым свистом или мурлыканием песенки себе под нос. Передо мной, наконец, в упор встал вопрос. Что для меня страшнее? Рискнуть зрением и снять бинты? Или оставаться во мраке со своими призраками? Не знаю, что бы я сделал, случись это 2 днями раньше. Возможно, то же самое. Но в этот день я, по крайней мере, мог сказать себе: «Ладно, провались, но все. Обратимся к здравому смыслу. Ведь бинты все равно должны были снять сегодня. Рискну». Одно обстоятельство делает мне честь. Я не настолько ополоумел от страха, чтобы сорвать с себя бинты немедленно. У меня достало здравого смысла и присутствия духа сначала встать с постели и опустить шторы. И только после этого, когда я снял повязки и обнаружил, что вижу в полутьме, я ощутил такое облегчение, какого не знал никогда раньше. Затем, убедившись, что ни злоумышленников, ни привидений нет, ни под кроватью, ни вообще в палате, я первым делом подтащил к двери кресло и подпер им дверную ручку. После этого я почувствовал себя более уверенно. Я заставил себя привыкать к дневному свету постепенно, и на это у меня ушел целый час. К исходу этого часа я точно знал, что благодаря своевременной первой помощи и умелому лечению глаза мои видят так же хорошо, как прежде. Но никто ко мне не приходил. На нижней полке тумбочки я обнаружил темные очки, заботливо приготовленные для меня. Из осторожности я надел их, и только тогда подошел к окну. Нижняя часть его не открывалась, так что поле зрения было ограничено. Засматривая вниз и по сторонам, я увидел на улице 2-3 человек, которые брели вдалеке странной неуверенной походкой, словно не зная, куда направиться. Но больше всего, и сразу же, меня поразила резкая и отчетливая видимость. Даже отдаленные здания за крышами напротив вырисовывались необыкновенно ясно и четко. И тогда я заметил, что в городе не дымит ни одна труба. Мой костюм был аккуратно повешен в шкафу. Когда я оделся, то почувствовал себя совсем хорошо. В портсигаре осталось несколько сигарет. Я закурил и понемногу начал видеть мир совсем в ином свете. Все казалось мне по-прежнему очень странным, но я уже сам не понимал, как это я поддался панике. В наши дни не так-то просто вернуться к прежнему взгляду на вещи. Теперь каждый должен уметь рассчитывать во всем на себя, а тогда все было так регламентировано, так переплетено. Каждый столь неукоснительно играл свою маленькую роль, что нетрудно было принять привычку и обычай за закон природы. И когда установленный порядок как-нибудь нарушался, это влекло за собой серьезные последствия. Если вы прожили половину жизни с определенными представлениями, то изменить их за 5 минут невозможно. Оглядываясь назад на тогдашний мир, я удивляюсь и даже как-то злюсь из-за того, что мы так мало знали и не хотели знать о своей повседневной жизни. Я практически ничего не знал, например, о том, как поступают ко мне продукты питания, откуда берется чистая вода, как ткут и шьют мою одежду, каким образом канализация содержит города в чистоте и о других обыкновенных вещах. Наша жизнь представляла собой сложное взаимодействие специалистов, которые справлялись со своими обязанностями более или менее эффективно и требовали того же от остальных. Вот почему мне не верилось, что больница дезорганизована полностью. Я был уверен в том, что кто-то где-то продолжает держать ее в руках. Только, к сожалению, этот кто-то совершенно забыл о палате 48. Тем не менее, когда я все-таки снова подошел к двери и выглянул в коридор, мне пришлось признать, что дезорганизация коснулась не только единственного обитателя 48-й палаты. В коридоре не было ни души, хотя я слышал в отдалении приглушенный шум голосов. Слышались шаркающие шаги. Время от времени в пустоте коридоров отдавалось эхо громкого выкрика, но не было ничего похожего на сумасшедший рев, который так напугал меня. На этот раз кричать я не стал. Я осторожно переступил через порог. Почему осторожно? Не знаю. Просто вокруг было что-то настораживающее. В гулком здании трудно определить, откуда доносятся звуки. Но с одной стороны коридор кончался французским окном с матовыми стеклами, на которых лежала тень балконных перил, и я направился в другую сторону. За поворотом секция отдельных палат кончалась, и я очутился в более широком коридоре. Сначала мне показалось, что в этом коридоре тоже нет никого, а затем, сделав несколько шагов, я заметил человеческую фигуру, выступившую из тени. Это был мужчина в белом халате, наброшенном поверх черной куртки и полосатых брюк. Я решил, что он один из штатных врачей больницы, только непонятно было, почему он так жмется к стене и пробирается, словно на ощупь. «Эй, послушайте», — сказал я. Он мгновенно остановился. Его лицо, обращенное ко мне, было серым и испуганным. «Вы кто?» — спросил он неуверенно. «Меня зовут Мейсон», — ответил я. «Уильям Мейсон. Я здешний пациент, 48-я палата. Я вышел, чтобы узнать, почему...»
«Вы зрячий?» — быстро прервал он меня.
«Разумеется. Я снова превосходно вижу. Вылечили меня просто чудесно. Только ко мне все не приходили снять бинты, и я сделал это сам. Мне кажется, ничего худого в этом нет. Я взял...» Но он снова прервал меня.
«Пожалуйста, отведите меня в мой кабинет. Мне непременно нужно позвонить».
Я все еще не мог понять, в чем дело. Но этим утром меня сбивало с толку буквально все. «Где это?» — спросил я.
«5-й этаж, западное крыло». На двери табличка «Доктор Сомс».
«Ладно», — сказал я с некоторым удивлением. «А где мы находимся сейчас?» Он помотал головой, его лицо напряглось и выразило крайнее раздражение.
«Да откуда мне знать, будь оно все проклято!» — резко произнес он. «Глядите глазами, черт побери, вы же зрячий! Вы что, не видите, что я ослеп?»
Нет, этого не было заметно. Его глаза были широко раскрыты и смотрели, как мне казалось, прямо на меня. «Подождите минуту», — сказал я. Я отошел и огляделся. На стене напротив лифта я обнаружил большую цифру 5. Я вернулся и сказал ему об этом.
«Хорошо», — проговорил он. «Возьмите меня за руку. Когда выходишь из лифта, нужно свернуть направо. Затем первый коридор налево, третья дверь».
Я последовал его указаниям. Мы не встретили никого на своем пути. В кабинете я подвел его к столу и вложил ему в руку телефонную трубку. Несколько секунд он слушал. Затем он ощупью поискал на столе, нашел телефон и нетерпеливо постучал по рычагу. Выражение его лица медленно менялось. Раздражение и тревога исчезли. Он выглядел теперь просто усталым, очень усталым. Он положил трубку на стол. Несколько секунд он стоял молча и словно бы глядел прямо перед собой на противоположную стену. Затем он повернулся ко мне.
«Бесполезно», — сказал он. «Не работает. Вы еще здесь?»
«Да», — ответил я. Его пальцы ощупали край стола.
«Куда я обращен лицом? Где это проклятое окно?» — спросил он вновь раздраженно.
«Прямо у вас за спиной». Он повернулся и шагнул к окну, расставив руки. Он осторожно ощупал подоконник и край рамы, затем отступил назад. Прежде чем я понял, что он собирается делать, он с размаху всем телом ударился в стекло и выбросился наружу. Я не стал смотреть. Все-таки это был 5-й этаж. Придя в себя, я тяжело повалился в кресло. Я взял из пачки на столе сигарету и закурил. Руки у меня тряслись. Так я просидел несколько минут, стараясь подавить дурноту. Вскоре она прошла. Я вышел из кабинета и вернулся туда, где встретился с ним. Когда я добрался до этого места, я все еще чувствовал себя не совсем хорошо. В дальнем конце коридора я заметил дверь в палату. Стеклянные створки были матовые, только на уровне глаз темнели прозрачные овалы. Я подумал, что в палате должна быть дежурная, которой можно сообщить о самоубийстве врача. Я отворил дверь. В палате было темно. Вероятно, шторы опустили вчера вечером, когда окончился небесный спектакль, да так и не подняли. «Нянечка», — позвал я.
«Нету ее здесь», — сказал мужской голос. «Ее здесь давно нет, уже несколько часов. Слушай, приятель, подними ты эти проклятущие шторы, что мы здесь в темноте валяемся? Ума не приложу, что это нынче стряслось с этой проклятущей больницей?»
Я поднял шторы на ближайшем окне, и в палату ворвался столб яркого солнечного света. Это была хирургическая палата. В ней находилось около 20 лежачих больных. Большинство были с повреждениями ног, некоторые, кажется, с ампутированными конечностями.
«Ну что ты там возишься, приятель?» — произнес тот же голос. «Поднимай же их!»
Я повернулся и взглянул на говорившего. Это был смуглый, дородный мужчина с обветренным лицом. Он сидел на постели лицом ко мне и к солнечному свету. Глаза его смотрели прямо на меня, и глаза его соседа, и глаза остальных. Несколько секунд я молча глядел на них. Мне нужно было справиться с собой. Затем я сказал: «Я... они... там что-то заело.
Пойду поищу кого-нибудь, чтобы исправили».
С этими словами я вылетел из палаты. Меня трясло, и мне хотелось глотнуть чего-нибудь крепкого. Я начинал понимать. Но поверить, что все до одного в этой палате ослепли, как тот врач, было невозможно. И тем не менее. Лифт не работал, и я стал спускаться по лестнице. Этажом ниже я взял себя в руки и, набравшись смелости, заглянул в другую палату. Постели там были разбросаны. Сперва мне показалось, что палата пуста, но это было не так. Не совсем так. На полу лежали двое в ночном белье. Один был весь в крови, у другого был такой вид, словно его хватил удар. Оба были мертвы. Остальные ушли. Вернувшись на лестницу, я понял, что большая часть отдаленных голосов, которые я слышал все время, доносилась снизу. Теперь они стали ближе и громче. Мгновение я колебался, но ничего другого мне не оставалось, как продолжать спускаться. На следующем повороте я едва не упал, споткнувшись о тело, лежащее поперек дороги. Ниже на лестничной площадке лежал еще один человек, который, видимо, тоже споткнулся, но не удержался на ногах и раскроил себе череп о каменные ступени. В конце концов, я добрался до последнего поворота, откуда мне открылся вестибюль. Вероятно, все, кто был способен передвигаться, инстинктивно бросились сюда, либо в надежде найти помощь, либо чтобы выбраться на улицу. Возможно, некоторые сумели выйти. Одна из парадных дверей была распахнута настежь, но большинство больных не могли найти ее. Это была плотная толпа мужчин и женщин, почти все в больничном ночном белье, медленно и беспомощно кружащиеся на месте. Тех, кто был на краю толпы, это движение безжалостно прижимало к мраморным углам и лепным украшениям. То один, то другой человек спотыкался, и если толпа позволяла ему упасть, то шансов подняться у него уже не было. Все это было похоже... Вы видели картины Доре, изображающие грешников в аду? Но Доре не мог изобразить звуков. Рыдания, стоны, вопли отчаяния. Больше минуты или двух я выдержать не мог. Я бросился назад, вверх по лестнице. Мне казалось, что я должен чем-нибудь помочь им. Может быть, вывести их на улицу. Во всяком случае, прекратить это чудовищное медленное движение по кругу. Но довольно было одного взгляда, чтобы понять, что мне не удалось бы пробраться к выходу и тем более повести их за собой. А если бы и удалось, что дальше? Я сел на ступеньку и некоторое время сидел, сжимая голову руками, и ужасные крики и стоны все стояли у меня в ушах. Тогда я отправился на поиски и нашел другой путь. Это была узкая служебная лестница, которая вывела меня во двор через черный ход. Возможно, эта часть рассказа не совсем удалась мне. Все было так неожиданно и так потрясло меня, что какое-то время я сознательно старался не вспоминать подробности. А тогда у меня было такое чувство, будто это кошмар, от которого я отчаянно, но тщетно пытаюсь пробудиться. Выходя во двор, я все еще не решался поверить в то, что видел. Но в одном-то я был уверен совершенно. Реальность или кошмар, а мне хотелось выпить как никогда в жизни. В переулке за воротами не было ни души, однако почти напротив оказался кабачок. Я и сейчас помню, как он назывался — Герой Аламейна. На железных крючьях над приоткрытой дверью висела вывеска с очень похожим изображением виконта Монтгомери. Я ринулся прямо туда. Когда я вошел в общий бар, меня на миг охватило покойное ощущение обыденности. Бар был прозаичен и знаком, как все бары. Но хотя в этом помещении не было никого, что-то, несомненно, происходило в задней комнате. Я услыхал тяжелое дыхание, хлопнула пробка, пауза, затем голос произнес: «Джин, будь он неладен, к черту!» Зазвенело разбитое стекло, послышался сдавленный смешок. «Зеркало, кажись». «Но что теперь зеркала?» Хлопнула другая пробка. «Опять проклятый джин!» — обиженно сказал голос. «К черту, джин!» На этот раз бутылка угодила во что-то мягкое, стукнулась об пол и покатилась, с бульканьем разливая содержимое. «Эй!» — позвал я. «Я бы хотел выпить!» Наступила тишина. Затем голос осторожно осведомился. «Это кто там?» «Я из больницы, я хотел бы выпить». «Что-то не припоминаю вашего голоса». «Вы зрячий?» «Да», — ответил я. «Тогда лезьте через бар, доктор, ради бога, и найдите мне бутылку виски». «В таких делах я доктор, это верно», — сказал я. Я перелез через бар и вошел в заднюю комнату. Там стоял пузатый краснолицый человек с седыми моржовыми усами, одетый в брюки и сорочку без воротника. Он был изрядно пьян. Кажется, он раздумывал, открывать ли бутылку, которую он держал в руке, или запустить ею мне в голову. «А ежели вы не доктор, то кто вы?» — спросил он подозрительно. «Я был пациентом. Но выпить я хочу, как любой доктор», — ответил я и добавил: «У вас опять джин». «Опять? Вот сволочь!» — сказал он и отшвырнул бутылку. Она с веселым звоном вылетела в окно. «Дайте-ка мне штопор», — сказал я. Я взял с полки бутылку виски, откупорил ее и вручил ему вместе со стаканом. Себе я налил порцию крепкого бренди, долив немного содовой, затем еще одну порцию. После этого дрожь в моих руках несколько унялась. Я взглянул на своего собутыльника. Он пил виски, не разбавляя, прямо из горлышка. «Вы напьетесь», — сказал я. Он остановился и повернул ко мне голову. Я мог бы поклясться, что его глаза видят меня.
«Напьюсь, сказали тоже», — произнес он презрительно. «Да я уже пьян, черт подери!»
Он был настолько прав, что я не стал спорить. Секунду подумав, он объявил:
«Я должен стать еще пьянее. Гораздо пьянее».
Он придвинулся ко мне.
«Знаете что? Я ослеп. Слепой, понимаете? Как летучая мышь. И все слепые, как летучие мыши. Кроме вас. Почему вы не слепой, как летучая мышь?»
«Не знаю», — сказал я.
«Это все проклятая комета, разрази ее. Это она все наделала. Зеленые падучие звезды. И все теперь слепые, как мыши. Вы видели зеленые звезды?»
«Нет», — признался я.
«В том-то и дело. Вы их не видели, и потому не ослепли. Все другие их видели». Он выразительно помотал рукой. «И все ослепли, как мыши. Сволочная комета, вот что я скажу».
Я налил себе третью порцию бренди. Мне стало казаться, что в его словах что-то есть. «Все ослепли?» — повторил я.
«Ну да, все. Наверное, все в мире. Кроме вас», — добавил он, подумав.
«Почему вы знаете?»
«Да очень просто. Вы вот прислушайтесь», — предложил он.
Мы стояли рядом, опершись на бар в темном кабачке, и слушали. Ничего не было слышно. Ничего, кроме шороха грязной газеты, которую ветер гнал по пустой улице. И эта тишина включала в себя все, что было здесь забыто тысячу лет назад, а то и больше.
«Поняли», — сказал он. «Это само собой ясно».
«Да», — сказал я медленно. «Да». Теперь я понимаю. Я решил, что пора идти. Я не знал, куда. Но мне нужно было узнать как можно больше о том, что происходит.
«Вы здесь хозяин?» — спросил я.
«Ну и что из этого?» — сказал он, словно оправдываясь.
«Да ничего. Просто я должен уплатить за 3 двойных бренди».
«А, плюньте вы».
«Ну послушайте».
«Плюньте, вам говорят».
«И знаете почему?»
«Потому что на кой дьявол мертвецу деньги?»
«А я ведь мертвец. Все равно, что мертвец. Вот только выпью немного еще».
Для своих лет он выглядел весьма крепким мужчиной, и я сказал ему об этом.
«Зачем жить, если ты слепой, как мышь?» — злобно отозвался он. «Моя жена мне так и сказала. И она была права. Только она храбрее, чем я. Когда она узнала, что детишки тоже ослепли, она что сделала? Легла с ними в постели, открыла газ, понятно? Только у меня духу не хватило с ними остаться. Жена у меня была храбрая, не то что я. Ничего, я тоже стану смелее. Я скоро вернусь к ним, вот только напьюсь как следует».
Что я мог ему сказать? Все, что я говорил, только злило его. В конце концов он ощупью нашел лестницу и скрылся наверху с бутылкой в руке. Я не пытался ни остановить его, ни следовать за ним. Я стоял и смотрел, как он уходит. Я вышел на безмолвную улицу. Глава 2. Появление Трифидов. Это рассказ о событиях моей личной жизни. В нем упоминается огромное количество вещей, исчезнувших навсегда, и я не могу вести его иначе, чем употребляя слова, которыми мы имели обыкновение обозначать эти исчезнувшие вещи, так что они должны остаться в рассказе. А чтобы была понятна общая обстановка, мне придется вернуться к более давним временам, чем день, с которого я начал. Когда я был ребенком, наша семья, отец, мать и я, жила в южном пригороде Лондона. У нас был маленький дом, который отец содержал ежедневным добросовестным высиживанием за конторкой в департаменте государственных сборов, и маленький сад, в котором отец работал еще более добросовестно каждое лето. Мало что отличало нас от 10 или 12 миллионов других людей, населявших тогда Лондон и его окрестности. Отец был одним из тех виртуозов, которые способны в один миг получить сумму целой колонки чисел, даже в тогдашних нелепых денежных единицах. И потому вполне естественно, по его мнению, меня ждала карьера бухгалтера. В результате моя неспособность дважды получить одинаковую сумму одних и тех же слагаемых представлялась отцу явлением загадочным и досадным. И мои преподаватели, пытавшиеся доказать мне, что ответы в математике получаются логически, а не путем некоего мистического вдохновения, один за другим отступались от меня в уверенности, что я не способен к вычислениям. Отец, читая мои школьные табеля, мрачнел, хотя во всех других отношениях, кроме математики, табеля выглядели вполне прилично. Думаю, его мысль следовала таким путем. Нет способности к числам, нет понятия о финансах, нет денег. «Право не знаю, что с тобой будет. Что бы ты сам хотел делать?» — спрашивал он. И лет до 13 или 14 я, сознавая полную свою никчемность, уныло качал головой и признавался, что не знаю. Тогда отец тоже качал головой. Для него мир резко делился на людей за конторками, занимавшихся умственной работой, и людей без конторок, умственной работой не занимавшихся и потому не умытых. Как он ухитрился сохранить такие воззрения, которые успели устареть за целый век до него, я не знаю, — но они насквозь пропитали годы моего детства. И я только много позже осознал, что неумение обращаться с числами совсем не обязательно обрекает меня на жизнь дворника или судомойки. Мне в голову не приходило, что карьеру мне может обеспечить предмет, который интересовал меня больше всего. А отец тоже либо не замечал, либо не обращал внимания на то, что мои оценки по биологии всегда были хорошими. По-настоящему эта проблема была решена для нас появлением трифидов. Но трифиды сделали для меня гораздо больше. Они обеспечили меня профессией и дали возможность жить в достатке. Правда, несколько раз они едва не отняли у меня жизнь. Но с другой стороны, надо признаться, что они и сохранили ее, ибо именно ожог трифидом уложил меня на больничную койку, где я провел трагический вечер кометных осколков. В книгах содержится множество досужих рассуждений относительно внезапного появления трифидов. Большинство этих рассуждений – сплошной бред. Разумеется, трифиды не возникли самопроизвольно, как полагают некоторые простые души. Вряд ли справедливая гипотеза, рассматривающая появление трифидов как некую разновидность пришествия. Эдакое знамение, предупреждающее о том, что грядет нечто худшее, если буйный мир не исправится и не станет вести себя прилично. И не из космоса попали к нам их семена в качестве образцов ужасающих форм жизни, населяющих иные менее благополучные планеты. Я, во всяком случае, отлично знаю, что это не так. Я узнал о них больше, чем кто бы то ни было, потому что трифиды стали моей специальностью, и фирма, в которой я служил, была тесно, хотя и не совсем честно, связана с их появлением в нашем мире. Тем не менее, их истинное происхождение остается неясным. Мое собственное мнение, чего бы оно ни стоило, состоит в том, что трифиды появились в результате серии биологических экспериментов и, по всей вероятности, совершенно случайно. Те, кто знал их истинную генеалогию, не опубликовали ни одного авторитетного документа. Причиной этому было, несомненно, странное политическое положение в ту эпоху. Мир, в котором мы тогда жили, был просторен, и большая его часть была открыта для любого из нас. Его опутывали шоссе, железные дороги и океанские линии, готовые перенести нас за тысячи миль в целости и сохранности. Если нам хотелось путешествовать быстрее, и мы могли себе это позволить, мы путешествовали на самолетах. В те дни ни у кого не было нужды таскать с собой оружие или вообще принимать какие-либо меры предосторожности. Вы могли просто встать и отправиться куда вам угодно, и ничто не могло помешать вам, если не считать множество всяких анкет и правил. Сейчас этот одомашненный мир представляется утопией. Тем не менее, таким он был. Молодым людям, которые не знают его, трудно должно быть вообразить все это. Наверное, то время представляется им золотым веком, хотя оно далеко не было таковым. Иные могут решить, что подобный благоустроенный мир был скучен, и это тоже не так. Наша планета была довольно занятным местом, по крайней мере для биолога. С каждым годом мы понемногу отодвигали границу произрастания пищевых растений все дальше на север. Там, где всегда были тундры и пустоши, появлялись и давали обильный урожай новые поля. Возвращались к жизни и покрывались зеленью древние пустыни. Дело в том, что пища была тогда нашей самой насущной проблемой, и процесс восстановления посевных площадей и движения границ произрастания культурных растений вызывали у нас не меньшее волнение, нежели движение военных фронтов у предыдущих поколений. Это смещение интереса с мечей на орала было, вне сомнений, социальным прогрессом, но в то же время ошибались оптимисты, когда утверждали, что оно свидетельствует об изменении человеческой натуры. Человеческая натура оставалась прежней. 95% людей жаждали жить в мире,
а остальные 5% только и ждали случая заварить какую-нибудь кашу. Затишье продолжалось лишь потому, что такого случая не представлялось. Одним из факторов, которые удерживали милитаристские 5% от безобразных выходок, были искусственные спутники. Интенсивные исследования в области ракетной техники дали, наконец, результаты. Были запущены первые исследовательские спутники. Прошло какое-то время, и на орбитах появились боевые спутники, спутники-бомбы. Было очень неприятно осознавать, что над вашей головой крутятся в неизвестных количествах ужасные средства истребления. Крутятся и крутятся себе спокойно, пока кто-то не нажмет кнопку. Еще неприятнее было сознавать, что сделать здесь ничего нельзя. Тем не менее, жизнь должна была идти своим чередом. Волей-неволей приходилось свыкаться с этой идеей. А новизна, как известно, живет очень недолго. Время от времени появлялись сообщения о том, что кроме спутников с ядерными боеголовками, над нашими головами носятся спутники, начиненные гербицидами, эпизоотиками, радиоактивной пылью, инфекционными болезнями, новенькими с иголочки, только что из лабораторий. Трудно сказать, действительно ли существовало это ненадежное и по сути своей предназначенное для истребления без разбора оружие. Но надо иметь в виду, что границы человеческой глупости, особенно глупости, вызванной давящим страхом, определить трудно. И не исключено поэтому, что в каких-нибудь генеральных штабах набор вирусов, очень неустойчивых и делающихся безвредными уже через несколько дней, мог считаться стратегическим оружием. В конце концов, страны заключили между собой молчаливое соглашение ничего не отрицать и не подтверждать относительно боевых спутников. И постепенно общественное мнение переключилось на не менее важную, но менее острую проблему нехватки продовольствия. Именно в это время на исторической арене появился Умберто Кристофоро Палангец. Впрочем, его появление прошло совершенно незамеченным, и вряд ли те, кто не знал его лично, когда-либо догадывались о его существовании. Я, например, узнал о нем лишь годы спустя, когда уже работал в компании. Умберто был латиноамериканцем. Его роль в мировом производстве продуктов питания началась с того момента, когда он вошел в контору арктической и европейской компании рыбьих жиров и показал там бутыль с бледно-розовым маслом. В арктической и европейской не проявили никакого энтузиазма. Дела ее шли не совсем хорошо. Тем не менее, со временем они все же удосужились подвергнуть оставленный образец анализу. Прежде всего, обнаружилось, что масло это не является рыбьим жиром. Это было растительное масло неизвестного происхождения. Вторым откровением явилось то обстоятельство, что в сравнении с этим маслом лучшие рыбьи жиры казались дрянной машинной смазкой. Встревожившись, сотрудники арктической и европейской отправили остаток образца на более тщательные исследования и одновременно разослали торопливые запросы с целью выяснить, не появлялся ли мистер Палангец где-либо еще. Когда Умберто пришел опять, директор-управляющий принял его с очень лестной обходительностью. «Какое замечательное масло принесли вы нам, мистер Палангец», — сказал он. Умберто наклонил черную лоснящуюся голову. Он и сам прекрасно знал это. «Ничего подобного я в жизни не видел», — признался директор. Умберто снова наклонил голову. «Да, вы не видели», — вежливо сказал он. Затем, как бы после раздумья, он добавил. «Но это ничего, сеньор. Я думаю, вы еще увидите. И в очень больших количествах». Он опять подумал. «Оно появится на рынке, я думаю, лет через 7-8». Он улыбнулся. Директору это показалось невозможным. Он честно сказал, Оно лучше, чем наши рыбьи жиры.
Мне так и говорили, сеньор, согласился Умберто.
Вы собираетесь торговать им сами, мистер Палангец?
Умберто снова улыбнулся.
Разве тогда я показал бы его вам?
Мы могли бы улучшить один из наших жиров синтетическим, заметил директор задумчиво.
При помощи некоторых витаминов. Но синтез витаминов обойдется слишком дорого. Даже если бы вы умели это, тихо сказал Умберто.
Кроме того, добавил он, мне говорили, что это масло все равно с легкостью вытеснит ваши лучшие жиры.
Кхм, сказал директор.
Ну, хорошо, мистер Палангец. Полагаю, вы пришли к нам с предложением. Может быть, мы перейдем прямо к нему?
Умберто объяснил.
Избавиться от этого затруднения можно двояко. Обычный путь — это предотвратить его или, по крайней мере, оттянуть до тех пор, пока не оправдает себя капитал, вложенный в существующее оборудование. Это, разумеется, наиболее приемлемый путь.
Директор кивнул. Он-то знал о таких вещах.
Однако на этот раз я должен вам посочувствовать, потому что, видите ли, это невозможно.
Директор усомнился. Ему хотелось сказать «Вы так думаете?», но он подавил это желание и ограничился уклончивым «О!».
«Другой путь», — продолжал Умберто, — «это производить товар самому, пока не стряслось несчастье».
«А!» — сказал директор.
«Я полагаю», — сказал Умберто, — «мне кажется, я смог бы доставить вам семена этого растения, скажем, через 6 месяцев. Если бы вам пришлось выращивать это растение, вы смогли бы начать производство масла через 5 лет, или, возможно, полный урожай получился бы через 6».
«Действительно? Как раз вовремя», — заметил директор.
Умберто кивнул.
«Первый путь значительно проще», — сказал директор.
«Если бы он был осуществим», — согласился Умберто. «Но, к сожалению, ваш конкурент для вас недоступен, или, скажем, он несокрушим».
Он произнес это утверждение с такой уверенностью, что директор в течение нескольких секунд внимательно глядел на него.
«Понятно», — сказал он наконец.
«Хотелось бы знать, вы не из Советского Союза, мистер Палангец?»
«Нет», — сказал Умберто. «Как правило, я жил в странах западного мира, но у меня есть различные связи».
Здесь уместно вспомнить, что русские прославились гигантскими работами по обводнению пустынь и степей и по созданию плодородных районов в своей северной тундре. Значительных успехов добилась их биология, причем в этой области они, конечно, как и все другие государства, имели свои секреты.
«Подсолнечники», — сказал директор рассеянно, как бы размышляя вслух. «Мне случайно известно, что они там сумели увеличить выход подсолнечного масла, но ведь это совсем не то».
«Да», — согласился Умберто.
«Это совсем не то».
Директор посвистел.
«Семена, вы говорите. Вы хотите сказать, что это какой-то новый вид? Потому что если это какой-то улучшенный известный сорт, который легко...»
«Мне объяснили, что это новый вид. Нечто совершенно новое».
«Значит, своими глазами вы его не видели? Может быть, это действительно какая-нибудь модифицированная разновидность подсолнечника?»
«Я видел фотографию, сеньор. Я не говорю, что там нет ничего от подсолнечника. Я не говорю, что там нет ничего от турнепса. Я не говорю, что там нет ничего от крапивы или даже от орхидей. Но я утверждаю вот что. Если все они приходятся этому растению папашами, то эти папаши не узнали бы своего ребенка, и уж во всяком случае они не стали бы им гордиться».
«Понятно. А теперь скажите, какую сумму вы рассчитываете получить от нас за семена этой штуки?»
Умберто назвал сумму, которая сразу заставила директора перестать посвистывать. Она заставила директора снять очки и пристально уставиться на собеседника. Умберто это не смутило.
«Судите сами, сеньор», — сказал он, постукивая пальцами о пальцы. «Это трудно. И это опасно, очень опасно. Я не трус, но опасности не доставляют мне удовольствия. Есть еще один человек. Я должен буду увести его с собой, и ему нужно хорошо заплатить. Кроме того, мне придется купить самолет. Реактивный самолет, очень быстрый. Все это стоит дорого. И я говорю вам, это непросто. Вам нужны хорошие семена. Большая часть семян этого растения не всхожа. Чтобы действовать наверняка, я должен буду доставить вам отсортированные семена, очень ценные. Да, это будет непросто.
Я верю вам, но все-таки неужели я прошу так уж много, сеньор? А что вы запоете через несколько лет, когда это масло появится на мировом рынке и ваша фирма разорится?
Все это надо тщательно продумать, мистер Палангец.
«Ну, разумеется, сеньор», — согласился Умберто с улыбкой. «Я могу подождать немного, но боюсь, что уменьшить сумму я не смогу».